Добрый день, ребята, это Будам. Начинаем очередной выпуск радио «Бермудский треугольник». Этот выпуск необычный не тем, что Леника нет на связи, к этому мы уже давно привыкли, а тем, что мы не говорим сегодня на айтишные темы, потому как уже просто надоели. Что нам, нечем поговорить? Наташа, нам что, нечем поговорить с тобой после стольких лет дружбы?
Да, нам запросто. Мы на любую тему.
А Даник меня знает, я... Даник, ты помнишь, как я еще под стол пешком ходил?
Ну, пытался, да.
Да. Ну, Даник мне помогал, вывел меня
как-то... Но ничего не получалось.
Да, но он меня в результате вывел на широкую дорогу.
Спасибо. На чистую воду.
Спасибо, Даник. Ну, как пожалуйста, вы, как у вас происходили события за последние 2-3 недели? Какие важные события в вашей жизни произошли?
Ну что, Даник начинает.
Я первый раз отдал свою машину в сервис.
Первый раз за сколько? За месяц?
За всю жизнь.
А чего, что с ней произошло?
Ну, пришло время.
И она перестала ехать?
Нет, она ехала. Она, все с ней было нормально, ей нужно было делать техосмотр.
Она перестала быть машиной.
Да, я, короче говоря, остался почти без 1000 евро и в полном шоке.
А если бы ты не сделал техосмотр?
Не, ну, нас нужно, это закон такой есть.
Но если бы ты не сделал, что было?
Ну тогда, если поймаю, то да. Штраф в песочек.
А, у вас такой тоже талончик на стекло?
Да, на номер клеят.
Угу. У нас на стекло клеят, да. Ну, так дорого, я не понимаю.
Ну, короче, сама эта штука, талончик, стоит 100 евро. Потом оказалось, что у меня сломался этот, сзади, как это называется, пружинка эта, да? Которая смягчает машину.
Рессора.
Да, рессора одна сломалась. Не сказали, что лучше менять две, потому что когда одна ломается, вторая обычно тоже скоро ломается. Потом у меня масло очень дорогое. У меня Long Life. У Volkswagen есть такая система, если ты слышал. Long Life. Это ты можешь 30 тысяч километров, даже до 50 тысяч километров проезжать на одном масле. Это, но масло зато дороже немного.
Ну, в общем, ладно.
Короче говоря, в сумме получилось очень много.
Ну, надо еще лучше работать, Даник.
Да ладно.
Чего?
Лучше уже нельзя.
Ну, Таша,
можно только хуже.
Хуже не надо. А у тебя как делишки? Какие у тебя новости в жизни?
Ну, у меня нет машины, я этому ужасно рада, особенно когда Даник рассказывает про его бедствие.
Слушай, то, что тот факт, что у тебя нет машины, это еще не значит, что не надо менять масло.
Ну, это еще не факт, что нет других проблем, это, конечно, правда.
How can I help you?
Мне?
Да.
Не, проблем действительно их нету. То есть у меня как бы события не развлекательного характера. Начиная со спортивных выходных, мы катались с бывшими коллегами на байдарке, наверное, нет, каноэ, это все-таки на лодке. Несколько лодок снимали, катались тут на прибрежной речке.
Ты гребла?
Еще как, да. Из-за того, что у нас как бы в лодке сидело двое парней и ребенок, то есть мне можно было и не грести. Да, мне можно было и не грести, но я добросовестно гребла.
А ребенку уже лет 25, наверное?
Не, ребенку было, сколько ему, наверное, лет 6, да-да, он еще в школу только пойдет. Вот. Но он тоже греб, тоже добросовестно, даже не пикнул, когда нас там под дождем всех вымочило. Ничего так.
Это а хорошо. Это у вас от работы вы делали такое событие?
Нет, это я раньше на моей предыдущей работе, я работала в довольно тесном коллективе. Нас было где-то человек 5-6 вообще в Бремене, в нашем офисе. Основной офис был в Гамбурге, поэтому в Бремене мы были такой дружной маленькой командой или дружной маленькой семьей. Вот, и мой бывший работник, ну, бывший коллега по работе, с которым я сидела 2 года в одном кабинете, напротив прямо, вот он уезжает сейчас в Берлин, переезжает, и поэтому его коллеги как бы устраивали такое, ну, между собойчик. Это мы все в частном порядке, то есть фирма нам ничего никакая не оплачивала, мы сами собрались в воскресенье, сняли лодочки и поехали.
Даник, а вы не живете дружной маленькой семьей? С кем-нибудь?
Не, у нас побольше фирмы сейчас просто. То есть, как бы вот такие вот маленькие коллективы, они, возможно, я думаю, до человек 6-7. Ну, вот я думаю так, или до 10. А у нас, допустим, сейчас вот в этом нашем помещении огромном сидит сколько, Даник? Ну, 20-30, вот так вот.
А работает сколько?
точно. Два.
Это сложно посчитать, да. Один шеф и второй шеф.
Понятно.
Вообще-то имел в виду меня и тебя, но не важно.
Ну, правильно, один шеф и второй шеф, все верно.
Не-не, я не работаю.
Окей.
Ну, отлично. Я съездил в Афричку.
Да ладно.
На недельку. Да, о чем я записал подкастик уже давно.
Но а там акулы?
Но, похоже, кое-кто и не гориллы. Следит за творчеством.
А гориллы, а злые крокодилы. Ну, слушай, я подкаст видел, но я его еще не смог послушать.
Ну, я понимаю.
Там что, еще и видео есть?
Нет. Но он его видел, знаешь, visualize, вот так он лежит.
Он у меня уже даже на плеере лежит уже давно. Ну, и ждет момента.
Момент настанет, очень скоро настанет момент. Хорошая поездка, мне понравилась.
Вот, слушай, Абудам, у вас есть такое телевизионное событие, или, как, по крайней мере, для тебя оно раньше было известно, Евровидение?
Да, я даже нет? посмотрел да? его в этот выходный.
Ты смотрел в этот раз?
Да.
Ну, Италия была хороша, да?
Кто?
Италия.
Италия? Этот мальчик на пианино играл?
Нет, там был не мальчик, там дядечка был. Там была джазовая группа такая. На его блюдце.
Да, нет, понимаешь? Не нужно подчеркивать разницу в возрасте. То, что для тебя да, дяденька, для меня мальчик. Понимаешь?
Ну, был там мальчик на пианино, да.
Ну да, да. Мне понравилась девочка из Грузии.
Да, хорошо это выступила. Последняя песня была, когда да. они роковые такие были. Да, да. это очень они отличились.
Мне понравился парень из Греции. Хорошо спел.
А вот я их пропустила, как раз мы сидели в этом в баре одном, где вот оно транслировалось, и мы сидели с гречанкой. Она за столом, девушка из греческого происхождения была, я как раз Грецию пропустила.
Ну вот.
Это видно
а
было.
Я как раз не слушал Азербайджан, а потом смотрю, они выиграли. Но все остальные песни были просто никакие, мне кажется.
Я очень была рада, что Белоруссия как бы отвалилась еще до полуфинала. Или
почему ты была рада? Я не понял. Что это за подход такой?
Ну, я считаю... Короче, нас даже по телевизору сказали, что это была судорожная попытка улучшить имидж страны.
Вообще, настолько удивительно, мне, честно говоря, жалко. Белоруссия всегда славилась голосами. Булявин, песняры, сябры.
Вот как раз была такая бабища а-ля ради Маша Распутина, во-первых. Во-вторых, была полностью пропаганда. И я считаю, это довольно-таки цинично, когда в Белоруссии пытают людей в тюрьмах, вот кандидата, альтернативного в президенты посадили на 5 лет, и это довольно-таки цинично выходить на это в Европу с такой песней, типа а-ля «Люблю Беларусь, и как у нас все хорошо». Да, поэтому я была очень рада, что они отвалились.
Очень здравый подход. Слушай, Будам, все-таки, как там было в Африке? Кроме жирафов, которые там непонятно чем занимаются. Что-нибудь интересное было?
Ну, в Африке мы, во-первых, сделали много сотен фотографий, конечно. Ага. Мы были в трех кемпах больших, перелетали из кемпа в кемп, и там жили, и утром мы выезжали на сафари, ну, то есть это с фотоаппаратами, mm-hmm. на джипах, и там фотографировали очень классных животных там. Ну, например, секс львов ты когда-нибудь видел?
Да.
На расстоянии 5 метров.
Ну, секс так прям вот не видел, но попытки видел.
Нет, а я видел прямо так и совсем рядом, например.
Очень круто.
Там как, допустим, дикие собаки охотятся там за импалами, там. Ну, интересно, там слоны, обезьяны, кто хочешь. Ну, и сам процесс интересен, конечно, найти, ехать и найти, выискать, там, гиены, там, еще кого-то, в темноте, не в темноте. Красивые, в общем, природа очень красивая.
А какая страна это была, если
это себе? Было две. Это была Замбия и Ботсвана. Нормально. Хорошая поездка, совсем другая. И настоятельно рекомендую, если когда-нибудь надумаете. Когда уже ваша Европка вам совсем уже опостылит.
Не, мне пока с белорусским паспортом Шенгена достаточно.
Не початый край, на самом деле.
Кстати, меня удивило, довольно много было русских туристов и много очень приятных русских туристов, я бы сказал. Может быть, самые лучшие люди из России ездят в Африку, мне так показалось. Хорошие, интеллигентные люди, знают английский язык. Ну, я не знаю, все ли это, но, например, там была группа, которые мы там с одной женщиной познакомились, они вообще сняли 6 джипов и с Южной Африки чесали по всем бездорожьям, там, со своими палатками, там, ну, такая сильная команда, они такие экстримщики. Очень приятные люди, понимаешь? Так что в Африке все нормально.
Я думаю, что простые такие, конечно, ребята, скажем так, в Африку не ездят. Они ездят в Турцию, в Египет.
Ну да, да, да.
И так далее.
Да, а это такие действительно туристы, понимаешь? Ну ладно, что, попробуем поговорить не на айтишные темы, а то все думают, что нам, кроме Visual Basic, не о чем поговорить.
Приведите нам начальника транспортного цеха.
Да. Номер один. Как вы относитесь к вегетарианству? Насколько у вас это популярно?
Да.
Ну.
Я к нему не отношусь.
А насколько у тебя это популярно тогда?
Ну вот, когда я съем большой сочный стейк, то я согласен на какое-то время побыть вегетарианцем после этого. Если он был очень большой.
Ну вообще, ну, речь идет, наверное, в Германии, не у тебя в квартире. Как
ну, эти? Надо сначала определиться, вот вегетарианцев, то есть веганцев, я вообще, честно говоря, не знаю никого.
Не, ну ты подожди, ты не путай, есть веганцы, есть вегетарианцы.
Да, да. Я знаю только вегетарианцев, и то, как бы, таких не очень ортодоксальных.
Ну, а определите разницу между веганцами
и веганцы не едят животных жиров в принципе. То есть молочные продукты тоже в минус идут.
И насчет рыбы это тоже там, по-моему, под вопросом.
Животные же. Нет, рыбы тоже нет. Вегетарианцы даже рыбу не едят. Вот в Германии считается, что вегетарианцы, они едят только молочные продукты и все остальное растительное. А веганцы вообще все, что от животных, то есть от рыбы, неважно от чего, насекомых, то есть да. Только растительные продукты. Таких вот, я, честно говоря, не знаю.
А есть еще, по-моему, одна категория, которая еще более экстремальная. Они, по-моему, вообще ничего не едят, чему можно вообще как бы причинить боль. У них, по-моему, только эти вот. Если растения, то те, которые не срываются, а те, которые, допустим, плоды, или где там само растение не убивается.
Этого я даже не слышал такого.
Ну, я чуть-чуть такое вот я слышала тоже.
Не, на самом деле в Германии популярна очень вегетарианская еда, но вот само вегетарианство радикальное, оно, по-моему, все-таки не очень популярно.
Не, ну, ты знаешь, у меня это в окружении, у меня очень много вегетарианцев. Я бы сказала, вот на этот, на мой круг друзей, ну, может, 50%. То есть каждый
прямо
десятый,
вот таких, что без рыбы?
Не, насчет рыбы я не знаю, но вот те, которые действительно говорят, да, я вегетарианец, я не ем мясо, вот для меня вегетарианство это я не ем мясо, то это да, это
10%. У нас тоже на самом деле есть там какое-то количество, относится у нас, я отношусь совершенно нормально, если человек не хочет есть мясо, пусть не ест. У нас вообще есть какое-то общество очень терпимое. Какое вообще мне дело? Что ты не ешь мясо.
Не, ну знаешь, если тебе, например, приходит в гости человек, да, и вот ты знаешь, что он вегетарианец, ну, то это может создать тебе, конечно, какие-то проблемы.
Нет, а вот я проблем не создаю ни себе, ни ему. То есть, если он ко мне пришел в гости, он должен есть то, что у меня. Если он найдет салатики, будет есть только салатики, это его дело. Я же не авиакомпания, я не буду делать отдельные обеды для вегетарианцев.
Ну да.
Но к этому очень простое отношение. То есть я отношусь к ним. Ну, так же, как и к другим всем. То есть, что касается меня, я не вегетарианец, но хочу вам честно сказать, что в последнее время я ем очень мало красного мяса. Mm-hmm. Ну, то есть, редко, действительно редко. Раньше, вообще, стейки, это у нас очень просто делается, понимаешь? У нас, ну, тут вообще в Америке многие живут в домах, то есть, больше людей живет в домах, чем в квартирах. И, соответственно, если дома, то, значит, есть дворик какой-то, а если дворик, то есть гриль. Вот. А даже если те, кто живут в квартирах, сейчас продаются очень хорошие грили, которые прямо на балконе можно поставить электрические, они там все это делают. Легче, чем сделать стейк, вообще ничего не было. Я помню в прошлые года, ну, в раз там взял хороший стейк и бросил на гриль, и все нормально. А сейчас как-то, знаешь, что-то не то, что меня отвернуло. Если будет хороший стейк, я, конечно, поем.
Не хочется.
Но ем мало. Ем мало.
Знаешь, я
во-первых, врачи говорят, что лучше ограничить, и холестерол, и то, и все.
Но не есть его не надо. То есть, ну, как бы это ничего не даст тебе, его вообще не есть. Но если, например, ограничиться одной порцией в неделю, то это абсолютно.
Ну, наверное, у меня одна порция – это максимум в неделю. В
основном, ну, и все.
Куриное мясо, там, индейка, рыба. Вот рыбу я люблю.
А страуса ты ешь, если?
Страуса я не пробовал, наверное. А вот, кстати, в эту поездку я попробовал крокодилье мясо. Очень мягкое, хорошее мясо белое. Mm-hmm. Ближе к куриному, я бы даже сказал. У них там, кстати, есть крокодильи фермы, они их там разводят. Mm-hmm. Ну, типа для еды и сумочек.
А у вас вегетарианство, допустим, в Америке, оно по поводу здоровья, как бы идеология какая-то,
ну,
из-за того, что мясо вредно,
да.
или из-за содержания животных и развода животных?
Я не знаю, честно говоря. Во-первых, у некоторых это в культуре. Например, у нас довольно много индусов работает.
Это понятно.
Индусы, и из индусов, наверное, 3/4 вегетарианцы.
Ну, у Лёни тоже жена вегетарианка, кстати.
Ну, не все из них вегетарианцы, но 3/4, я думаю, точно.
У Лёни жена вегетарианка.
Это
он
такая
готовит
культура.
Себе отдельно, я отдельно.
Ну, значит так. Ну, я даже не знаю. Не знаю, как тебе ответить.
Ну, у нас, допустим, очень часто из-за по-немецки это Massentierhaltung, это когда разводят животных в фабричных условиях, то есть там,
ну, да,
где некуда. Да, вот из-за этого очень многие просто отказываются от мяса. Я по этому поводу, допустим, я мясо не могу бойкотировать. Мне оно нужно хотя бы.
Ты
там
можешь покупать мясо счастливого животного. Оно есть.
Я, допустим, бойкотирую.
Так оно называется у вас?
Мясо счастливого животного.
Серьезно?
Не, ну у нас. Нет, ну это можно, эти, допустим, оно бывает помечено специально, допустим, если, допустим, покупаешь яйца, они тоже там помечены специальным знаком, что куры, допустим, по земле бегают, они в клетках сидят.
Ну, у нас тоже free range, да.
Ну да.
Есть мясо счастливых животных. Я видел, ну, есть продажи довольно часто мяса счастливых овец. Я видел уже свинины и говядину тоже с этим штампом. Это значит, она не био.
Ты закупаться гораздо чаще ходишь. Я ничего этого не видела, и мне проще, если я где-то покупаю готовую еду, если я не уверена в чем-то, и у меня...
И, кстати говоря, готовая тоже. У нас, например, на фирме было, по-моему, до твоего прихода было одно мероприятие, и там все мясные блюда были помечены, что в этом блюде использовалось мясо счастливых там свиней, в этом блюде использовалось мясо счастливых.
Ну, слушай, Даня, мы с тобой идем на перерыв в столовку. Ты же там не
там смотришь, никогда такого не бывает.
Ну, так в том-то и дело.
Кстати говоря, нифига, было однажды. Было, тоже баранина была.
Счастливо. А баночку с собой слабо привезти, вернее, такой ланчбакс? На работу вы не носите?
Ну, иногда я когда дома готовлю, вот, примерно 2 раза в месяц, то ношу.
Я уже много-много лет этого не делал. Я поначалу это делал.
А ты что, не веришь, Наташа, что путь к сердцу меня и Даника лежит через наши желудки?
Вам что, по имейлу эти фотографии присылать? Или каким образом?
Ну, хорошо, не к моему и к Данику, но к твоему бойфренду.
Ну, мой бойфренд как раз, судя по запаху, мне готовит чего-то на ужин, потому что я прямо со спорта села за компьютер записывать подкаст.
Даник, вот если бы ты встречался с девушкой, которая бы приходила и сразу за компьютер, ты бы долго вообще с ней протянул?
Да, мне пофиг.
Девушка?
Угу. Нет, за компьютер она садится или еще куда-нибудь. Это не важно.
Ну вот, а мне важно.
Как бы это не основная черта девушки.
Именно.
А какая у девушки основная черта? Покажи пальцем.
Я показал на видеоконференции, это нет. И девушки нет, в которую можно тыркнуть пальцем.
Так, ладно, давайте поехали дальше. Вегетарианство нормально, популярно. Не хотите, не есть. Не ешьте, хотите, ешьте. Это ваше дело.
Хотите, бойкотируйте. Я, допустим, этот лосось бойкотирую уже больше года.
А как там? Да кто об этом знает?
Я его просто не покупаю, не ем.
Каждый раз, когда я беру лосось,
а почему? Почему? Объясни мне.
Потому что у нас, допустим, в Европе продается лосось разводной, как правило. Разводит его норвежская вроде бы фирма, ну, скандинавская фирма, концерн мирового масштаба. И у них фермы стоят возле побережья Чили, где они наносят огромный урон окружающей среде и местному рыболовству. Только поэтому.
Даник, what's going on? Сначала она была рада, что белорусская девчонка не попала на этот конкурс, потому что Лукашенко в тюрьмы сажают. Теперь Чили что-то не то сделал. Ты какая-то
теперь
слишком...
нас разбудят на лосося, оказывается.
Да, ты слишком политизирована, да. Наташа.
Ну, какая есть.
Ты слишком...
Я очень рада, что я могу свободно высказывать свое мнение, что я не в Белоруссии.
Даник, ты рад, что Наташа может свободно высказывать свое мнение?
Да, вообще ее давно пора.
Что?
Обратно в Белоруссию.
В застенки?
Чтобы не выпендривалась.
Чтобы не выпендривалась и знала, почему фунтлик.
А что-то вы там в Белоруссии со своей валютой творите?
Да, понятия не имею. Я как бы... Для меня белорусский рынок, внутренний финансовый рынок, он совершенно непроницаемый. Я не понимаю, по каким законам он работает. Там, по-моему, все как бы регулируется указами президента. То есть, начиная со ставок по кредитам или по процентам, допустим, если деньги лучше в банке, заканчивая валютным курсом. Поэтому для меня это настолько как бы черная дыра, где вообще как, неизвестно... причина следствия и вообще, что там происходит, не знаю.
Ну ладно, тогда перейдем к номеру два. Это что, вопрос от Даника? Даник, это что, твой вопрос?
Ну, да. Мы же договаривались.
А погоди, а кто что-то будет отвечать? Мы с Наташей, что ли?
Да.
Наверное... Ну давай. Номер два.
Наверное, Даник.
Не-не, я задаю.
Как расслабляться и не дать кризисным ситуациям испортить вам жизнь? Вопрос от Даника.
Даник.
Не, я сейчас пью.
Поясни. Сначала поясни. Что ты хочешь?
Не, ну знаешь, вот бывает на работе, когда проблемы, да? Не такие вот проблемы, что, например, де-факто, да? Допустим, там кто-то прислал вам злое письмо, да? Угу. И не в тему. Но это, конечно, неприятно, да? Но ты не можешь отослать его как бы обратно, да? Как говорится, если ты скачал какое-то говно, ты не можешь закачать его обратно.
Угу.
Но ты, например, такие проблемы, которые, в принципе, можно решить, да? Например, там какой-то баг куда-то засел, да? И ты его вот пытался выковыривать весь день. И ты приходишь, тебя не отпускают, ты все еще думаешь, ну вот блин, ну вот, как бы мозг работает дальше, да?
Угу.
Вот у меня такое бывает. И вопрос, как, это абсолютно непродуктивно, как правило, и ничего не приносит. То есть, если там, допустим, в начале карьеры часто бывает так, что он там покрутится, а ночью выстрелит решение, да? То, как правило, если человек опытный, то оно так от болта не выстреливает, как правило. Оно выстреливает только вот под напором. Ну, или сразу, или под напор. Вот как от этого избавиться и как... То есть расслабиться так, чтобы вспомнить про эту хрень только в следующий день, когда ты снова пришел на работу.
Ну, то есть много водки не помогает?
Ой, много водки помогает. Но тогда совершенно другие проблемы появляются.
Тогда печень.
Печень начинает покалывать, да.
Ну, тогда следующий подкаст Даник написывает. Как избавиться от покалывания в печени? Вопрос от Даник.
Слушайте, а у вас не покалывает в печени? Странно,
Наташа,
а у меня покалывает.
Наташа, ну ты можешь вообще Даника успокоить?
И расслабить или как?
Как-нибудь, да, давай. Тем более вы вообще работаете под одной крышей фактически.
Ну да, я как бы мы с Даником знакомы уже давно, и поэтому как бы такие ситуации, когда, допустим, работа не отпускает, и способ расслабления мы...
Даник, а вот теплое женское плечо у тебя есть под боком?
Да.
Ну так ты можешь в это теплое женское плечо уткнуться и заняться чем-нибудь другим?
Могу, легко.
Это помогает или нет?
Помогает. Но какое-то время.
Вот именно, это как бы оно помогает, но ненадолго.
Именно.
Ну хорошо, потом прошло полчаса, и ты опять в теплое женское плечо.
Ну да, можно.
Опять ненадолго.
Потом еще полчаса.
Но как там, говорит, так, говорил так, мой друг Тоня, которого сегодня нет, так и жало можно сточить.
Ну почему? Там уже утро настанет. Снова хмурое утро, ты опять на работу пойдешь.
Ну ясно, это рецепт от Будама, так сказать. Копирайт.
Не, ну это один.
Мы возьмем на заметку.
Да, возьмите. Во второй вариант, мне кажется, вы должны понять, Даник, вот ты знаешь, что тебе конкретно может в любую минуту упасть на голову кирпич, и ты умрешь. Ты знаешь это?
Да. Да.
Но это не самый плохой вариант, ты знаешь об этом? Это отличный вариант, если ты просто разве умер сразу?
Да.
Гораздо хуже, если тебя покалечат.
Да.
Вот. Представь себе, что ты лежишь покалеченный и вспоминаешь, вот... Был я на работе, и у меня начальник на меня накричал, а я нервничал, и 3 дня не спал. И чего я нервничал? Из-за чего? Ты понимаешь, что есть настолько серьезная проблема у людей? Ты знаешь, что люди лежат парализованы. Знаешь об этом?
Да, но ты сейчас говоришь о как бы стрессовых ситуациях, да, когда именно у тебя стресс. Я говорю не о стрессовых, а о таких как бы кризисах, но когда это не твой личный кризис, да?
Это не кризис,
твой мозг,
Даня.
Когда слушай, твой мозг просто крутится.
Вот правильно, ты должен себе объяснить. Вот сейчас ты жив, ты здоров, ты в относительно нормальном здоровье. У тебя есть квартира, у тебя есть girlfriend, у тебя есть что покушать, у тебя есть с кем выпить, у тебя есть хобби, гармошка. У тебя есть настолько много хорошего, понимаешь, и ты должен... как-то сделать себе такие внутренние весы и знать о том, что... Помнить о том, что у тебя есть хорошего. И ты должен помнить об этом кирпиче, который может тебе упасть. И ты должен получать удовольствие от жизни, от того, что хорошее есть. Понимаешь? И мне кажется, из-за чего люди нервничают сильно, потому что они очень много концентрируются вот на этих плохих. На этих плохих темах, которые у тебя есть. Как? Я не знаю, как ты можешь переключиться, но ты должен... У тебя есть такой набор вещей позитивных. Говори, Наташ.
Но это как бы это не то, что для Даника, это для всех как бы проблема, я думаю, актуальна. Ты знаешь, Бадам, ты, конечно, прав, но когда голова полностью доверха забита работой, еще пытаться как-то в эту голову произвести зомбирование и самовнушение, что вот это все фигня, а вот бывает ситуация похуже, для меня это, допустим, я себе это могу слабо представить, что оно для меня сработает. Потому Почему? Что это все еще это более усилие. Ментальные себя настроить на что-то другое. У меня как бы есть более действенные способы разгрузки головы. Ну. Я обычно хожу на какие-нибудь спортивные курсы, которые занимают голову, но по-другому. Допустим, так, танцы.
Есть такое понятие сублимация. Это перегонка энергии из одних
в центр. Да, может быть. Я хожу, допустим, на танцы, я знаю, что мне нужно запоминать шаги, мне нужно запоминать хореографию, мне нужно следить как бы за движениями. Вот, и за час у меня голова полностью разгружается, потому что она сбивается со совсем другой информации.
Даник, а ты не занимаешься никаким спортом? В джим не ходишь?
В джим хожу.
Ну, а если пойдешь в джим, так это...
Ну, я уже хожу хрен на сколько лет, и мне как-то вообще он на полном фоне проходит.
Надо, чтобы голова работала.
Голова в джиме точно не работает.
Если просто сидишь на этих, на тренажерах, делаешь что-то с тренажерами, или, допустим, на велодорожке, или бегаешь просто, голова, она работает так же, как и на работе, только тело там что-то другое делает. А надо просто идти на такие курсы, или, я не знаю, или встречаться с друзьями, или еще что-то, чтобы у тебя просто голова работала, но в другую сторону.
Да, кстати говоря, когда у меня был реальный кризис, это лучше всего помогало общение. Mm-hmm. Я заметил, да. То есть я, в принципе, тогда же еще плакался, да, Будан, помнишь? И я тогда вот такой, как бы, способ вытеснения использовал, да? Это, в принципе, помогло. Ну как, сам понимаешь, ничто не помогает так хорошо от проблем, как факт их отсутствия.
Ну, ты понимаешь, ты все-таки не... Все-таки подумай. Я не знаю, ты человек все-таки еще молодой, тебе трудно, но с годами ты все-таки... У каждого человека бывает какое-то серьезное потрясение в жизни. К сожалению, этого никто не избежит. У кого-то это здоровье, у кого-то это может быть смерть какого-то или любимого человека, или близкого человека. И он должен понять, что на фоне вот таких серьезных проблем эти твои на работе мелочи – это ерунда. В Америке есть такая фраза «another day, another dollar». Ну, будет еще один день, ты заработаешь еще один доллар. Здесь речь идет не о долларах.
В Германии есть пословица, и за этим паршивым днем сядет солнце.
Да?
Это взгляд, так сказать, Европа и Америка на день.
Но у нас же все зеленое, long and green в голове. У нас в голове пачка
дыма. У нас за этим паршивым днем сядет солнце.
Нам, когда мы начали работать с нашими австрийскими коллегами, это немножко не в тему, но просто смешно, написал их работник большого такого центра, там медицинского, который мы софт делали. И он писал, и потом одному из наших работников, он заметил, что у него внизу, да, в подписи стоит фраза, в подписи, типа, так внизу там, у нас обычно такие они развесистые, что, типа, если там стояла такая фраза, мне не нужен секс, жизнь имеет меня каждый день.
Да. Ну, я не знаю, мне кажется, я не знаю, понимаешь, как тебе, мне трудно тебя научить этому. И кроме того, кто я такой, чтобы тебя учить, начнем с другого. Но у тебя что-то должно произойти в жизни, и вот тебе надо найти, с чем сравнивать тебе надо.
Мощев, например, утверждает, что самый лучший способ расслабиться во время стрессовой ситуации – это медитация.
Ну, у кого-то работает, у кого-то нет. Но я тебе хочу сказать, какой способ ты бы не выбрал, ты должен им заниматься серьезно, потому что если ты будешь чуть-чуть медитировать, оно не будет работать. Ничего не будет работать, если этим не заниматься серьезно.
Ну что, следующий вопрос перейдем.
Давай на следующий, да. Ну, вопрос от Наташи, пожалуйста. Это от тебя, что ли?
Есть еще одна?
И то правда. Small talk. Как завести разговор с жителями страны? Со всеми
я
жителями?
Поясню. Я поясню вопрос.
Аборигенно.
Допустим, ну, small talk – это когда ты находишься в малознакомой компании, начиная от круга коллег, с которым ты не особо общаешься, допустим, на обеде или вечером.
Ну, это разговор ни о чем, фактически. Small talk – это разговор ни о чем.
Да, да. И, допустим, в любой стране или, я думаю, в любом регионе есть какие-то общепринятые темы, на которые ты всегда сможешь с кем-то поговорить. Ну, погода, допустим, очень такая общая тема. Вот. И вот для меня было бы интересно, как происходит это в Англии. Лёня, к сожалению, нету. О чем можно, допустим, завести сразу же разговор с одним из жителей страны, и так же, как и с американцами. Мне бы тоже было интересно. В свою очередь, мы с Даником, естественно, расскажем, что у нас в Германии. Правда, Даник?
Безусловно.
Ну.
Понимаешь, мне я не уверен, что есть такая тема, которую, скажем, все американцы или вся Британия сразу подхватят. Мне кажется, ты всегда же хотя бы хоть что-нибудь знаешь о тех людях, с которыми ты хочешь поддерживать такой разговор, или нет? Или просто вообще не знаешь никого, и все?
Ну вот, допустим, это как бы смежная тема. Вот для людей, у которых коммуникация и общение слабый пункт, для них специально есть тренинги такие, когда их высылают на улицу и говорят: вот заведи разговор просто с 10 людьми, просто так. Можно разговаривать.
Если бы мне дали бы такое задание, во-первых, пару вещей, которые бы в Америке бы сделали сразу. Первое, надо улыбнуться, это первое.
Уже начало.
Да, если ты не улыбнешься человеку, я даже не знаю, будет ли с тобой кто-то разговаривать, если ты будешь таким хмурым идти. Вот, кстати, я вот тут недавно, последний мой подкаст, я сейчас там 3 дня, я езжу в Манхэттен на работу, 3 дня в неделю. И вот пару дней назад я взял фотоаппарат свой, и я там проходил по одной улице, по 42-й, я нащелкал кучу фоток и выложил их, в подкасте ссылочку дал. Вот, как, ну, просто фотографии на улице. И один написал комментарий, что как это так, мол, все хмурые лица, где улыбки, мол, американские? Но улыбки американские, они же идут, когда есть какой-то communication, когда кто-то с кем-то разговаривает, тогда они включаются. А когда варят толпа на работу, когда каждый сам по себе и хочет быстрее...
Все, что-то улыбаться, блин.
Да. Но первое, надо улыбнуться, это первое. Это сразу к тебе располагает второго человека, к которому ты хочешь обратиться, ни о чем. Второе, мне кажется, самое главное в этом деле, нужно говорить о том, что может быть, что либо сделать комплимент этому человеку, например, красивая одежда, красивая, может быть, обувь, может быть, глаза, может быть, очки, может быть, прическа, что-нибудь найти в этом человеке хорошего и сказать, что, слушай, у тебя такая классная, такие классные очки, где ты взял такие очки, например. Или, допустим, это первое. А второе, если ты знаешь тему, какую-нибудь тему, которая тебе интересна, надо говорить только о том, что интересно твоему собеседнику. Если ты захочешь завести small talk с кем-то, говоря о том, что тебя интересует, волнует или наболело, или у тебя кто-то, не дай бог, заболел, то это сразу конец. То есть первое, не грузить никого. Small talk – это значит непринужденная короткая беседа о том, что интересно твоему собеседнику. Если ты знаешь, что это мамаша, у которой 2 детей, и она их очень любит, и это для нее главное, сразу же на детей. Если ты знаешь, что это спортсмен, который занимается бейсболом, то сразу же на бейсбол. Если ты не знаешь правил никаких, это тоже не беда. Ты можешь просить его, чтобы он тебя научил. Попросить человека, чтобы он тебя научил тому, что он хорошо знает. Понимаешь? То есть всегда, мне кажется, нужно поставить тех людей, с которыми ты хочешь завести такой small talk, в ситуацию, когда они говорят о том, что им интересно, они знают и разбираются. И тогда остальное пойдет дальше. А дальше, может быть, и они тебя спросят о чем-то, что ты понимаешь и знаешь, и так далее. То есть главное, чтобы все шло не от тебя, а чтобы было все не о тебе, а о них. И главное, чтобы это было позитивно, и главное, чтобы ты не давал никакие проблемы. Small talk – это не твои близкие друзья. Даже близкие друзья, между прочим, не хотят слышать о твоих проблемах. Я не знаю, заметили вы это или нет. Вот, то есть...
Я точно не хочу.
Ты не хочешь слышать о проблемах близких друзей? Ты это хочешь сказать, да?
Как правило.
Ну вот, кому нужна такая подруга?
Никому.
Но это так, это факт жизни, понимаешь? Поэтому не грузить, это первое, улыбаться, это второе, и третье, мне кажется, разговаривать о том, что интересно этим людям.
Mm. Ну, допустим, у нас, вот ты говорил насчет комплимента, вот у нас в Германии это было вообще не прокатило. То есть, допустим, комплименты кому-то в начале разговора, вот как это, как для того, чтобы завязать разговор, это вообще это ну, не подходит никак.
Улыбаться нас... тоже не обязательно.
Улыбаться, разве что, если ты чего-то спрашиваешь, допустим, там, или время спросить, или куда пройти туда, как бы начало ты извиняешься, спрашиваешь, муж ли вас побеспокоит, там, куда-нибудь пройти и все такое. Вот, а у меня, допустим, была куча таких ситуаций, когда тебя приглашают, допустим, малознакомые на какую-нибудь вечеринку, и там, я не знаю, ну, человек 20-30, все по группкам, и, как правило, как бы есть определенные темы, которые ну, которые везде прокатывают. Одни из самых скучных. А что вы тут делаете? А чем ты занимаешься? Где ты учился? Или, если слышит акцент, откуда ты приехал? Вот это самое скучное. Еще одна скучная – это футбол. Допустим, в Германии с футболом, наверное, я думаю, процентов 90-80 страны, они очень ярые болельщики. Ну, или, по крайней мере, в курсе. То есть,
остальные принципе... точно такие же ярые не болельщики.
Ну, да, ну, допустим, 80% вероятности, что ты попадешь на такого человека, который разбирается в футболе, он сразу поддержит разговор, да, типа, местная команда в этот раз проиграла, но ничего, в следующий раз будет получше там и так далее.
Ну, так ты сама себе отвечаешь фактически. Если ты себя чувствуешь некомфортно из-за того, что у тебя проблема с тем, чтобы завязать этот такой small talk, то, значит, надо тратить на это время и выучи футбольные правила и следить за таблицей, хотя тебе, может быть, это неинтересно.
Я не себе отвечаю. Мне было интересно для Англии и для США. Я сейчас не себе отвечаю, а отвечаю нашим слушателям. Потому что если кто приедет в Германию, может быть, будет кому-то интересно. Вот если кто-то увлекается футболом, то это ваша страна. То
есть, в Германии я могу от себя очень не советовать затевать тему о фашизме, нацизме и Гитлере. И подождать, пока они заговорят сами немцы.
Да, эта тема, в принципе, не табу, но она очень болезненная.
Не, ну иностранцы не рекомендуют себя заводить, но немцы, как правило, рано или поздно переходят, если длинная дискуссия.
Ну это как бы это тоже не small talk, если в small talk...
Это уже, да, это уже big talk.
Нет, это уже никак.
Когда уже на втором часе разговора один из собеседников... задумчиво и так умиленно закатывает ей глаза и говоришь: «Эх, помню, в Освенциме выхожу я утром холодным». Да?
Не, на самом деле у них я уже очень часто переживал эту тему. У них идет дискуссия, должны ли современные немцы испытывать чувство вины за то, что произошло тогда. Это очень-очень любимая тема.
Ну, должны или нет?
Ну вот, всегда идет дискуссия о том, должны или нет.
Но это не small talk.
Это, конечно, безумно интересно послушать со стороны.
Ну, например, представляете, вот идет какая-то такая вечеринка рабочая, как Наташа говорит, группками люди стоят, тут подходит Наташа и говорит: «А вы знаете, сколько Гитлер белорусов уничтожил в Хатыни?» Кто знает? Надо, знаешь, так, с такой улыбочкой на лице сказать: «Поднимите руки, кто знает точно, сколько белорусов уничтожил Гитлер в Хатыни?»
Это еще фигня, надо говорить: «Ох, помню, как мы вас в 44-м».
Да. Да, вот то, что мне бабушка рассказала, ну-ну. У меня бабушка, кстати, воевала, приехала такая вся в орденах и медалях, и все время ходила в школу, рассказывала, как они там в 44-м.
Ну, так, а вот это и рассказывай своей бабушке, как она подрывала
немецкие танки. Я и рассказываю, но это к small talk не относится. Что вы думаете, я об этом не рассказываю?
Ну, как немцы воспринимают, когда ты им рассказываешь, как она с гранатами на танке бежала?
Нормально. Дело в том, что для немцев это не табу. Они признают вину Гитлера. Это как бы лежит, это все равно как отпечаток на нации. И как бы современные немцы, они очень, очень обижаются, что как бы на них еще все еще смотрят через эту призму. Они как бы понимают, что это как бы негативный отпечаток, и он останется.
Поэтому обижаются.
Но они воспринимают как, ну, бежала, но взорвала танк. Ну, так это же не наш танк, это же их был танк. Так они воспринимают?
Что-то в этом духе, как бы правда в этом есть, но чаще всего это просто как тема для разговора, то есть без всякой там национальной подоплеки, что вот типа наши против ваших или еще чем-то такое. Это просто как это вот, ну, просто как тема.
Ясно. Ну ладно, давайте дальше, а то мы что-то вот только на четвертый вопрос выходим.
Ну.
Расскажите о том, как у типичного американца, британца, немца проходят выходные дни, как обычно проводят отпуск.
Да.
Вот типичная немка Наташа, давай.
Еще нет, но скоро, скорее всего.
Типизируешься.
Типизируюсь, да. Выходные обычно, как бы немцы очень часто живут за городом. Если они живут за городом, как бы в пригородах, то выходные, суббота – это обычный день, который уходит на закупку на всю неделю. То есть едет там одна половина семейства на закупки, вторая половина семейства чистит дом. Вот. А воскресенье в некоторых, у некоторых немцев правило вообще ничего не делать. То есть мы когда-то искали квартиру, они очень обижались, когда им по объявлению в воскресенье звонишь. Которые немцы, которые хотели сдать свою квартиру. Они очень
шабат, короче, воскресенье.
Ну, у них что-то типа это. Воскресенье, типа, по воскресеньям здесь не работают магазины. Это все из-за того, что, типа, церковь считает, что в воскресенье нужно ходить в церковь и заниматься, как бы, семьей или там друзей навещать, но никакими другими повседневными делами. Вот, поэтому в воскресенье обычно, вот, допустим, у меня, как бы, друзья, они довольно-таки, ну, с разных концов света, не обязательно немцы, поэтому мы временами, допустим, собираемся в волейбол поиграть, или, допустим, если погода хорошая, пикник делаем, вот, либо куда-нибудь выехать просто на выходные, допустим, на один из островов в Северном море, вот мы недавно так делали с моим другом. Вот, а как бы отпуск – это, как правило, куда-нибудь летать, ехать, то есть не в Германии. Отпуск в Германии – это очень редко у немцев, насколько я знаю.
Как ты считаешь, Даник, можешь добавить что-нибудь?
Да нет, Наташа, в принципе, все правильно сказала, но насчет того, что в Германии все-таки не так редко. То есть многие отпусков довольно много, в среднем где-то около 25-30 дней в году. То есть это где-то 6 недель, да? Средний.
Это очень много, конечно.
Да.
Ну, как правило, две поездки, наверное, куда-нибудь, и потом...
И где-то две поездки именно куда-нибудь, и одна-две недели отпуска, три недели отпуска на месте.
Ну,
то есть часто что-то делают, там потом ремонт. Ну, вот, например, я знаю, что мои начальники, они там часто, если остаются в Германии, то они делают там всякие... Ну, то есть они больше занимаются какими-то работами.
Дом ремонтировать, допустим.
Ну, как правило, дом ремонтируют, да, или там, даже если они сами, то они это, значит, координируют, что-то такое. То есть обычно это что-то такое рабочее, скорее. Или, например,
где-нибудь навесить.
Ну, или, например, если креативные ребята, вот у нас есть один парень, он сейчас аудиокнигу издает. И он, например, занимается своей аудиокнигой, там что-то записывает. Ну, то есть, а многие, действительно, многие только в отпуск, если дольше там пара дней, то только ездят куда-то.
У нас в Америке мало отпусков у людей. Как типичный отпуск – это две недели. Плюс там есть две недели в году. Начальный, по крайней мере, с этого люди начинают. То есть, вернее так, скажем. В маленьких бизнесах люди могут вообще не иметь никакого отпуска. То есть, не хочешь работать, значит, ну, не работай, но договорись заранее, но ты не будешь получать денег. Когда идут уже более-менее средние бизнесы или большие, тогда, конечно, есть отпуска. Но, как правило, типично, первый отпуск – это 10 дней. 10 рабочих дней. Плюс, правда, плюс 10 праздников в году. То есть, соответственно, праздники здесь сделаны так логично, они сделаны не так, чтобы праздник был, скажем, на четверг попало, потом надо было бы все переворачивать и менять. А делается так, чтобы праздник был понедельник, например. Угу. То есть, чтобы всегда он, допустим, чтобы он был, допустим, ну, как это сказать, я не знаю, чтобы легче было взять long weekend. Это не всегда, не 100%, но это очень часто. Дальше, если у тебя попадается праздник, то ты берешь еще один день тут и там, и у тебя сразу же увеличивается количество отпусков, вернее, отпускных дней, и даже если у тебя есть 5 дней, это уже считается в Америке отпуск, и на 5 дней можно уже куда-то улететь. Но улетает не так много людей, на самом деле. Подавляющее большинство американцев ездят очень мало. А я бы даже сказал, наверное, 80% американцев вообще никогда не бывали за границей, нигде. И не потому, что они не могут, им это не нужно. Они, у них нет такой потребности, они считают, что в Америке у них есть все, что нужно для отдыха. Причем, кстати, вполне возможно, что многие из них и правы. И они не ездят либо никуда, либо ездят совсем близко. Близко возле дома. Там, скажем, на машине какие-то выезды они могут сделать. Хотя в Америке, конечно, есть очень много всяческих мест развлечений. Ну просто весь вообще бизнес построен на то, чтобы дать людям возможность куда-то поехать и вынуть из него деньги. И, ну, есть какой-то набор мест, куда как бы должны люди поехать отметиться. Ну, например, какие-нибудь там казино. Скажем, на восточном побережье это Атлантик-Сити, Лас-Вегас. Это считается большое дело. Там. Поеду в Вегас. То есть в Вегас поехал, он уже отметился. Там гостиницы и всякие макеты, вплоть до Эйфелевой башни. То есть ты там прошел по главному стрипу, по главной улице в Лас-Вегасе, то типа ты побывал в разных местах. Вот. Им этого достаточно. Ну-ну. Красивое такое все, фейковое и нормально. Дальше. С детьми это как закон. Это, конечно, Disney World, Disneyland. Disney World – это здесь, в Орландо, во Флориде, на восточном побережье. Disneyland – это там, в Калифорнии. Ну, вот туда едут. И довольно дорого. Это дорогие билеты входные в парк, там долларов по 60, наверное, дневные. Вот. Это жара, эти ненормальные аттракционы. И, ну, вот это. То есть люди отмечают. Люди знают, что ребенка надо туда повезти. И люди везут. Что еще есть? Есть очень красивые национальные парки. Есть каньоны какие-нибудь. Те, кто любит вот эти дела, конечно, пожалуйста. Озер, море. Море, озер. То есть те, кто это любит. Но, опять же, большинство никуда не едет. В Европу ездят, эмигранты ездят, конечно. Вот там наши все. Вот еще, я намного больше в отпуска езжу из страны, чем по стране. Мы уже дома даже в семье об этом говорили, что надо вообще как-то это дело изменить. И вот, в частности, у нас есть какие-то планы, чтобы посмотреть какие-то места здесь внутри страны. Потому что мы уже были во всем мире, а вот в Америке еще не везде. Ну, я, правда, по работе езжу часто, поэтому я как бы больше был. Но вот так. Что касается выходных дней, действительно, нечто похожее на то, что говорила Наташа. То есть, во-первых, шопинг на неделю надо сделать, надо убрать в квартире. И, во-вторых, люди ходят... Иногда, если у них есть какие-то друзья, они ходят там пиво пить, смотреть какой-нибудь спорт.
Да, вот. В кино.
В кино, да, вот в кино. Кино – это развлечение до сих пор остается, люди ходят в кинотеатры. Вот, но это, конечно...
Дискотеки всякие.
Ну, молодые это дискотеки, а люди среднего возраста, я думаю, что ничего не делают. Могут пролежать перед телевизором просто целый день, да и все. Перед телевизором есть то, что называется TV dinner, то, что перед телевизором ест, это там из коробки... И неважно что, и таким образом это все проходит. Работает очень много по вечерам, поэтому особо ничего тоже нет времени ничего делать, потому что поездка на работу с работы занимает много времени, приходишь уже уставший, надо поесть, там может быть, там, не знаю, у кого дети с детьми чуть-чуть, и все.
Слушай, грустная картинка. Мне не нравится.
Ну, так и есть, слушай.
Мне не нравится.
Не
вот смотри, у меня брат начал работать сейчас, да, ну это, конечно, экстремальный вариант, да. Он начал работать в больнице. У него, если я не совру, 14 недель отпуска. В году.
14 недель?
Да, 14 недель. С самого начала. Он только начал, только закончил университет и начал работать.
Ну
это специфика клиники, то есть это был один из факторов, почему он выбрал именно эту клинику. Но 14 недель оплачиваемый отпуск, это, конечно,
нет. Нет, у нас. Ну, люди доходят до 4 недель, там, может быть, за 20 лет работы. 4 недели отпуска. Может быть, за 15.
Да, это скромно.
Да.
Ну.
Мало.
Арбайтен.
Нет. У нас 30 дней к 30 годам по любасам.
Да.
Ну, ну, так, у меня, так, кстати, есть, говоря, нету, но 30, но надо будет поторговаться, честно.
Номер 5. Как раз он переплетается с 4-м.
Да.
Как выбрать страну для турпоездки? Расскажите, пожалуйста, про отели. Что вам нравится, не нравится? Что вы готовы терпеть? А на что не обращаете вы внимания? Что приводило в восторг?
Вот этот последний пункт.
Да, мне тоже понравилось.
Наташа, вот недавно шефа этого банка привело что-то в восторг, да? Всего вчера.
Да, да, да. Международного валютного фонда.
Серьезные последствия.
Ну, кто хочет рассказать о своем восторге в ближайшее время? Который, когда вы испытывали его?
Я самый сильный восторг, между прочим, испытал в 93-м году.
Давненько, Даник, было. Жизнь тебя не балует.
Когда первый раз был в отеле или
в отель, привели в отель.
Да, когда пришел на завтрак в тель-авивский Хилтон. Вот это был восторг.
А что там было?
Слушай, там такое было, я до сих пор помню. Там был какой-то коридор просто какой-то неограниченный, который нескончаем. И там было столько какой-то еды, которую я никогда не видел. И она была вся такая вкусная, и у меня был шок, честно говоря. Это был самый сильный отельный шок в моей жизни. А второй раз, когда я испытал шок вот насчет отеля, да, это было... Ну, вообще, это было много раз. Вот один раз я так по шокам расскажу, потому что как выбирать, это неинтересно. Просто закрываешь глаза, и ты тыкаешь пальцем по карте, по большому счету. Были у меня с отелями, вообще были разные случаи. Например, мы были в одном отеле, Шеритон, по-моему, назывался, если не ошибаюсь, около Мюнхена. И там было написано, что там есть сауна. Mm-hmm. И это, типа, хорошая сауна или что-то такое. И мы там с ребятами были, с друзьями. Мы выползли утром, значит, в эту типа сауну, и оказалось, что там такой какой-то огромный ландшафт с бассейнами, разными саунами, там джакузи. Просто шок какой-то. То есть, типа wellness-центр прям в отеле был. Хотя это был отель, на самом деле.
Наташа, расскажи о своем восторге, пожалуйста.
Ну вот у меня, что вызвало восторг, это когда у нас, допустим, в Германии есть тоже, как я думаю, как и везде, традиция корпоративных вечеринок. Вот у нас обычно на Рождество. Вот мой бывший работодатель... Правда?
Да.
Это другое. Почему?
Шашлыки на природу.
Нет, ну какое на Рождество шашлыки на природу? Вы что?
Походу, холодно и мокро.
Ну, не-не, у нас работодатель, мой бывший, не этот, который сейчас вот где мы с Даником, а бывший, они на Майорке, это в Испании остров такой в Средиземном море, вот, они на все выходные, на всю фирму, 200 с чем-то человек, они заказали там пятизвездочный отель на все выходные в декабре, то есть Майорка, погода, наверное, плюс 17, плюс 20, солнце, легкий ветерок, такое хорошая погода, пятизвездочный отель с бассейном, саунами, со всеми делами, с естественной кухней. Вот это был восторг. Когда корпоративная вечеринка.
Наташа, я тебе так завидую. Знаешь почему?
Почему?
Потому что бассейн с сауной тебя приводит в восторг.
Не, меня привел в восторг этот широкий жест. Вот это был восторг. Не сам отель, да ладно, пятизвездочный отель мы как бы и сами можем как бы оплатить, ничего страшного. А вот этот вот широкий жест, вот он привел в восторг.
Я не знаю, мне, честно говоря, даже трудно вспомнить, когда у меня был восторг последний раз. Это, конечно, минус, но удивительно довольно трудно, честно я вам скажу.
А я помню.
Когда?
Когда я в 2008 году, по-моему.
Чего? Я думал, ты помнишь, когда у меня был восторг.
Это был... Сейчас у тебя тоже будет восторг, который был у меня. Значит, мы поехали в Брюссель обкатать мою новую машину. Точно, это был 2009. Я как раз купил машину, и надо было ее обкатать срочно.
И ничто не предвещало восторга.
Ничто не предвещало восторга. Мы сняли самый дешевый отель, который был через... У нас есть такой сайт hrs.com. Я не знаю, в Америке используется.
Я не знаю.
Там, значит, сразу по ценам, по расстоянию от вокзала, и отзывы видны, да? И мы сняли отель, по-моему, это был Мариот в Брюсселе, и за 40 евро. И оказалось, что нам достался президентский свит с видом на центральную площадь Брюсселя с трехкомнатной ванной комнаты. Вот это меня привело в восторг. То есть, мало того, что Суит был, по-моему, трехкомнатный сам по себе, еще и ванная комната была трехкомнатной.
Так, там была, а вот здесь поподробнее, пожалуйста.
Прихожая,
как себя вести в трехкомнатном туалете?
Там была прихожая, короче говоря, ванная, такая, как холл небольшой, наверное, квадратов 10. Там стоял диванчик, стульчики, там все такое. Значит, потом была отдельная комната с ванной и душевой кабиной и отдельная комната с туалетовым писсуаром. То есть, вот внутри это... Вот, была, значит, прихожая и две отдельные еще комнаты.
Вот что кому-то делать нечего, вот это все проектировать.
У меня был восторг. А еще мы случайно попали на джазовые дни в Брюсселе, и по всему Брюсселю бесплатно в городе и платно где-то еще играли джазовые группы. И в этом отеле играла вообще какая-то обалденная джазовая команда.
Тут
вот... И просто я просто...
Да, now we're talking. Вот это, вот тут я могу тебя понять. Вот у меня может быть восторг на концерте.
Да.
И я до сих пор не могу забыть. Я был тогда, это были какие-то 70-е годы, я еще был совсем молоденьким тогда, мальчиком. И был концерт в городе Киеве. Там есть такой дворец культуры Украины. Украина. И мы пошли на концерт, какой-то польский концерт был из двух отделений. И тут... Мы садимся на второе отделение. Ну, просто было типа польский сборный концерт, объявление. Первое отделение там все отпели, отыграли. Второе отделение выходит группа «Червоные гитары».
«Червоные гитары», да.
Вот тогда, в 70-х годах, для меня, мальчика в Киеве, это было, ну, выше, чем Pink Floyd, выше, чем все, понимаете? То есть увидеть реально живые их «Червоные гитары»
на сцене. В России, да.
На сцене это было, вот это был восторг. Я, наверное, взлетел тогда с этого стула, если бы я мог. Вот видишь, ты мне напомнил мой восторг. Это был в 70-х.
Они хорошо живьем были, да? Они хорошо живьем были, да?
Хорошие, ну, well, сейчас как бы меня ты ничем не удивишь, даже здесь. Но тогда да. Вот еще меня действительно, вот я напомню про джазовые дела, вот здесь в Нью-Йорке есть много разных баров. Кстати, надо туда пойти, я давно там не был. В частности, есть такой район, который называется Village, такой молодежный район, Greenwich Village его называют в Манхэттене. И там есть определенное количество баров, такие маленькие бары, какие-то пивнушки, там, может быть, там и те толком не покормят никак, и тесно. И там маленькие-маленькие сценки, и выходит играть музыкант. Музыканты играют такие в Нью-Йорке. Ну вот он может делать мировое турне. Они, это может быть какое-нибудь трио маленькое, или гитарист стоит, где-то там прислонюсь к стенке. Вот здесь вот это вот столько много. Вот это, мне кажется, момент, когда ты можешь... Ты чувствуешь это, знаешь, находишься в маленьком кафешке.
Конечно, клубная атмосфера.
И ты чувствуешь, что вот здесь рядом с тобой вот звезда просто.
Для музыканта тоже это очень, как бы, очень своеобразно, если ты привык играть.
Да даже не для музыканта. Крупно. Если ты чувствуешь, если тебе нравится музыка вообще, то ты это appreciate. Я помню, приехал парень один, мой знакомый из Москвы, это было еще когда-то в 90-х. Он выиграл грин-карту. Он один из лучших гитаристов в Москве сейчас. И в России джазовый, очень такой известный там. И вот он приехал сюда тогда с двумя гитарами. Он думал... Он тогда еще не знал, хотя он выиграл грин-карт, но он не знал, оставаться здесь или нет. Ну вот в частности, мы с ним пошли в один из таких баров, по-моему, назывался бар 55 в Гринвиче. И там играл его кумир. Я вообще не знал, кто это такой. Его звали, ну и сейчас, наверное, он там играет, Майк Стерн. Такой есть джаз-рок он играет. И вот я видел, вот этого человека был в восторге. Он просто обалдел. Он не мог поверить, что его такой кумир... Играл вот так, вот он стоял, и гриф его гитары фактически уже касался ближайшего столика в этом маленькой кафешке, понимаешь? Вот он тогда, у него был восторг, и я как бы тоже проникся этим. Я думаю, что да, на концерте, наверное, можно испытать. Восторг / оргазм. Да, как выбрать страну для турпоездки? Расскажите, пожалуйста, про отели. Кстати, об отелях. И, кстати, о стране, откуда родом фройлен Наташа. Не далее, как сегодня утром, я осматривал руины.
Руины отелей или что?
В городе Минске.
Своего номера.
Нет, в городе Минске. Понимаешь, страна, конечно, там девальвации, там дефолты и так далее.
Но люди цены гордые.
Слушай, какая-то несчастная гостиница старая. 250 евро за ночь.
Там я это все это, я, мне это все знакомо. Там я не знаю, откуда они, у них такой ценник.
А слушай, а 400, не хочешь? $400.
Президентский свит стоил 40 евро. Заметка. На трех человек.
Где?
Это не европейский.
Бельгия, Брюссель.
Не, ну ладно, я не знаю, где ты там, в каком хостеле, в Бельгии, в Брюсселе останавливался.
Я тебе говорю, президентский свит в
Майами. Но когда я смотрю на эти комнаты, которые больше, чем на 3 звезды не тянут, да и то я уверен, я сюда приду.
Они
там,
на 2
там
не
еще,
тянут.
Там еще будут какие-нибудь, не дай бог, клопы или тараканы. Но... старой гостиницы Минск. И просить за это 200 с чем-то евро. Вы, ребята, по-моему, там...
Это...
тараканов да. Вообще приплачивать надо.
Вот я раньше как-то я организовывала поездки для немцев тоже в Белоруссию, деловые поездки, и мы как бы были вот эти вот гостиницы, типа супер-пупер, которые там по 200 евро за ночь, вот, и я находила по нормальной цене, допустим, за 50, она без звезд совершенно, типа старого типа, но я думаю, они и на таком же уровне, что те за 200, но может быть ремонт не совсем свежий. То есть, в принципе, можно и без звезд поискать, может, где-нибудь...
Не-не, ну я уже знаю решение, все там, мне помогли ребята местные, минские, все. То есть, решение мы уже нашли.
Ну, там... это да, я же говорю, я не понимаю, по каким законам работает экономика в Беларуси, это для меня вот полностью загадка.
Законы?
Там, что мы нашли, там, в общем, сдаются комнаты в центре города, благоустроенные, хорошо сделанные квартиры.
На сутки, комнаты, а квартиры. 2 часа, час.
Во, вот это, Даник, ты в курсе, ты смотри. Вот это меня удивило. Допустим, квартира, там такая-то. А, кстати, сайт называется, знаешь как?
Нет, для меня это тоже интересно.
Называется сайт «Хата».
Хата
тебе нужно. Да. Хата.by.
Хата.
Если тебе нужна хата, короче. Вы помните, когда мы были молодыми? Вы, наверное, не помните, вы выросли в цивилизации, а у нас... хата есть, знаешь, у студентов было главное.
Конечно.
У кого есть хата?
Тут у меня герой. Общага была.
Сегодня я познакомился с хатой. Вот, ну, тоже меня удивило. Хорошая, красивая квартира в самом центре города, то, что мне и надо было. Но цены даются всегда две цены. Одна на сутки, вторая на час.
Ну да, а что ты хочешь?
Ну-ка расскажи, Даник, зачем мне нужна квартира на час?
Не, ну, может быть, тебе
за час
не надо, спаришься,
то на час надо.
Так, ну хорошо, ладно, пусть мне не надо, вы меня уже списали. Наташа, расскажи, зачем Данику квартира на час в центре Минска?
Ну это, я думаю, Даник лучше всего расскажет, зачем квартира на час.
Да, вот Даник, мы с Наташей хотим...
В Минске.
Зачем тебе в центре Минска квартира на час?
Ну
вот приходишь ты, 12:00.
Обеденный перерыв провести.
Снял квартиру, значит, на час. Принял душ.
Так, в трех
комнатах. Выпил бутылочку пива. Так. Зашел в одну комнату, во вторую, в третью. Посмотрел
на телевизор. Никого нет.
Отдохнул. И с новым запасом приливом сил пошел пролиться дальше.
И это стоит всего лишь каких-то 20 евро. И то правда. Вот теперь я понял. Молодец, спасибо, Даня.
Не за что, всегда рад послужить.
Да. Расскажите, пожалуйста, про отели. Хочу сказать свое мнение, оно не похоже на мнение большинства людей, но у меня такое мнение. Я считаю, что гостиница, отель, это очень серьезная, важная часть любого отпуска. То есть я не говорю, что я прав или не прав, но вот мне, как по мне, это вот так. Я знаю, что многие люди считают, что гостиница это не важно. Ну что, я еду там в турпоездку, я там все равно буду носиться целый день, осматривать музеи и там всякое такое, а вечером мне надо только переспать. Есть кровать, чисто, и все годится. А у меня нет. Мне нужно, чтобы был хороший отель, действительно, чтобы это был лакшери, чтобы там были фасилитис хорошие, чтобы там была вкусная еда, и, может быть, завтраки хорошие, может быть, хорошие рестораны. Ну, чтобы красивенько это все было, потому что для меня это часть. Он должен находиться в центре города. То есть, чтобы это не было недалеко от центра, каких-то 20 минут, и ты в центре. Чтобы это было просто в центре. То есть, ты вышел, и ты уже там. Вот это мне надо. Ну, вот такие вещи, я знаю. То есть, отель мне важен. Я считаю, что отель – это часть...
Ну, если больше все-таки одной ночи. Если, мне кажется, если одна ночь, то это не так важно.
Нет, ну, в отпуск, ну, а 2-3.
Я полностью... Я полностью разделяю мнение Будама. Это очень важно, чтобы ты смог за ночь нормально отдохнуть. Помнишь, вот как мы на этом, на Яксе были на конференции?
Я прекрасно отдохнул.
Ты прекрасно отдохнула. У меня была комната, которая выходила, была на первом этаже и выходила просто на улицу, где в 5 утра начали ездить машины, где я просто с 5 утра спать не могла. И поэтому у меня первый день конференции просто... Я была в полутрансе из-за того, что не выспавшись. Мне было просто очень жалко.
Я однажды в Вене мы попали...
Из-за того, что пропало время просто.
Слушай, мы попали в Вене, в гостиницу, которую ремонтировали. И там в 4 часа утра начали через трубы, которые были снаружи гостиницы, сбрасывать тяжелый мусор. Там стоял грохот такой...
Не мешало?
Что? Нет, это вообще не мешало. А еще мы однажды попали в Штайре, тоже в Австрии, в гостиницу... Я не знаю, что там было. Там, в общем, окна гостиницы выходили в крытый внутренний двор. А в этот же внутренний двор выходила кухня. То есть было супер жарко, супер душно. И при этом сильно пахло едой. Очень сильно. То есть это было как газовая камера практически. И там спать вообще нельзя было. В принципе. И никто, мы там были с начальством, по-моему, с обоими шефами, еще одна работница. И никто за ночь не мог спать. Плюс, каждый 10 минут врубался кондиционер, который шумел минимум как газонокосилка. У всех.
Ты считаешь, что отель это не важно?
Нет, слушай, если такое дерьмо, то это, конечно, очень важно. Но если, я считаю, если на одну ночь, как бы, и можно нормально спать, мне хватает, да? Но если хотя бы две ночи...
То есть ты никогда не ездишь на одну ночь? Когда ты едешь на одну ночь?
Слушай, я очень часто...
По Германии мы ездим.
В Германию на одну ночь, да. Очень часто. Если хотя бы две ночи, тогда важно. Тогда очень важно. Я совершенно согласен. Тогда, вот, ну, как мы были с ребятами в Праге, да, с Леней и с моим братом, у нас было шикарнейшее, там, 100 квадратов, шикарная квартира, 3 комнаты, большой, там, фитнес-центр... Большая кухня со всем чем, с гостиной. Было очень здорово. Это было просто супер. Это было, то есть, это многое дало вообще качеству поездки в целом.
Ну, а как выбрать страну? Последняя часть вопроса. Мне кажется, во-первых, надо, если ты начать Западную Европу. Если там поездил в Западную Европу, разберись с какими-нибудь курортными местами.
Если я бы, допустим, тоже советовала. Я, допустим, выбираю тоже вот по удаленности. То есть, если до меня больше суток куда-то ехать, это уже действительно надо на 2 недели, допустим, а не на неделю. Ну, вот такой, извини, Будан, я тебе перебила, так нехорошо.
Нет, все правильно. Вот. То есть, Западную Европу надо посмотреть. Если посмотрели Западную Европу, уже можно двигаться куда-то дальше. Если вы в Европе, смотрите Америку. Если вы в Америке, смотрите в Европу. Конечно, каждый хочет поехать, может быть, раз в год куда-нибудь к солнцу. А если вы не любите солнце, может быть, вы любите на лыжах. Мне кажется, надо выбирать ту активность, которую вы любите.
Или и то, и другое.
И очень важно и ценно, очень аккуратно и осторожно выбирать людей, с которыми вы едете в поездку. Поездка может быть испорчена не потому, что люди плохие, а потому, что им интересно другое. То есть, если вы едете, допустим, вы решили, там, Вася и Маша, ваши друзья до гроба с пеленок. И вы решили, что надо поехать посмотреть Францию. Приезжайте вы в Париж. Вася и Маша, есть такая категория людей, у которых задача посмотреть в сутки наибольшее количество музеев. И вот они встают в 7 утра, и как заведенные, потные, мыльные с одного музея на другой, и приходят счастливые вечером, мы посмотрели 3 музея. А вторая пара, допустим, вам вообще музей не нужен. Вы хотите гулять спокойно по городу, наблюдать людей, иногда кофеек попить, иногда поужинать. Вот я, кстати, такой. Я вообще не хочу в эти музеи ходить. Если поедет 4 человека в таком составе, отпуск испорчен. Причем плохих нет здесь. Надо просто, не надо было ехать с этими друзьями. У них другие интересы, надо это уважать, но не ехать с ними. Надо сказать,
я считаю, что если с человеком нельзя вот после завтрака выпить пивка и после этого уже пойти смотреть на достопримечательности, то есть... это неправильный партнер.
Насчет того,
значит,
что...
нам с тобой не по пути, я точно все завтра пивка пить не буду.
Даня, ты еще скажи, водка без пива, деньги на ветер.
Ну, безусловно.
Утром вышел, день свободен.
Весь день свободен.
Понятно. Я говорю, утром вышел, день свободен.
Ну вот, то есть, Даня, ты прав, ты должен выбирать, значит, собутыльников нормальных, которые любят с утра уже начать правильный день. Опять же, я тебя не критикую совершенно. Вот тебе это нравится, а ты трудом тяжелым подневольным заслужил эту неделю отпуска. Проведи ее так, как тебе нравится, не подстраивайся.
Чтобы потом не было мучительно больно.
Да, за бесцельно прожитый год. И чтобы не сжег позор.
Чтобы сжег.
Это уже и сжег, это уже другая тема. Так, номер 6.
Шашлычки.
Я, слушай, я думаю, вот, я не уверен, что мы сегодня закончим весь список. Я думаю, что нам придется перенести, но мы...
Просто погласить весь список.
Так это еще... Слушай, Даник, это еще слава богу, что Леник не пришел.
О, это было бы вообще...
А если бы он был здесь, ты представляешь, подкаст вообще бы затянул.
Еще такие темы благодатные, да?
Шашлычки, например, Леник бы развернулся.
Рыбой.
А мне как раз по этому поводу сказать-то и нечего.
Леник бы точно, вот он бы сам практически... В одиночку. Он же, кстати говоря, закончил музыкальную школу по гитаре, да? Он офигенно на гитаре играет, кроме гармошки.
Ну, видишь.
Он бы сам вполне бы организовал совершенно все. Шашлыки, спел бы под гитару, наловил бы рыбу, это он тоже постоянно делает. И, ну, а про напитки вообще, как бы говорить, не приходится. Он one man band. Ему, по-моему, даже никто не нужен. Он бы сам выехал.
Так, ладно. Он не присутствует, давай о нем либо ничего,
ну, я же
либо
хорошо.
Да, давай так. Ну, давай. Номер 6, и на этом мы закончим сегодня. Остальные вопросы перенесем на следующий. Да и я думаю, что у нас еще среди этих комментариев к этому подкасту есть море тем, которые мы не включили.
Да.
Значит, практикуется ли в ваших странах выезд на природу с шашлыками на берегу какой-нибудь речки, песни под гитару, ловли рыбы, распитием напитков и так далее?
Безусловно.
Следующий. Или тебе еще и что добавить?
Ну, так что скажешь, что не практикуется.
Ну, я бы сказала, что в это в русскоязычных краях, кругах практикуется. А
здравствуйте.
Ну-ка, ну, Даник, возрази.
Нет, немцы то же самое все делают.
Песни под гитару, ловля рыбы.
И рыбы.
Ладно, распитие напитков.
Немцы песни под дубную гармошку.
Мой Илюха, помню, мой брат, он катался с приятелем на мотоцикле на какое-то озеро, они там ловили рыбу, жарили ее. Дальше не помню. Он ее точно не ел, потому что он рыбу не ест. Но в любом случае ловили.
То есть, ну, не знаю, для меня это под вопросом. Я бы не сказала, что это так стопроцентно.
Ну, просто насчет рыбы тут немножко все сложно. Тут нужно специальное разрешение, там тыры-пыры, специальный пруд.
Да-да, костер тоже не везде разведешь.
Костер тоже не везде разведешь, да. Но, в принципе, там насчет попеть под гитару, это легко. Немцы тоже поют, да. И насчет выехать по грилю тоже легко. И вот это вот тоже сочетается очень легко. Единственное, что, конечно, там на берегу любого озера и речки ты не пожаришь ничего шашлыки, потому что, в принципе, нельзя. Тут по дефолту нельзя. Тут можно только в тех местах, где можно, да, где вот стоит как бы вывеска, здесь можно. Там можно. А в остальных местах нельзя.
У нас, на самом деле, у нас практикуется, но тоже как-то не так, как было в России, мне кажется. Хотя, видите, я не хочу судить за всю Америку. Я никогда не жил в маленьком каком-нибудь городке, где-нибудь там в Кентукки, в штате. Может быть, там по-другому. Но, в принципе, да, мы ездим куда? Мы ездим иногда на рыбалки. Но, знаешь, у нас рыбалка уже не такая на удочку, на леску.
Это мы снимаем... Динамитом, как надо.
Нет, но мы снимаем там такой маленький, типа, такую, ну, лодку метров длину на метров 15, наверное. Там такой капитанчик небольшой, и у него там радарчик такой маленький, эхолотик. Да, и мы так наблюдаем, где там лосось будет внизу. Хотя есть и озера, платишь лицензию и ловишь. В некоторых местах называется, как его, не разрешается ее есть. В некоторых местах, то есть ты покупаешь право на ловлю рыбы на каком-то пруду, но ты ее должен словить, можешь ее поцеловать и выпустить обратно.
Поцеловать можно?
Да, поцеловать можно, да, выпустить обратно. Ну, то есть получилось.
Можно поцеловать.
Да. Шашлыки, то да, когда не говорит, в многих местах нельзя просто так палить, а во многих местах уже сделаны такие мангалы, допустим, парк. Есть какой-нибудь парк, а там такая полянка под деревьями, и там встроены прямо в землю, вбиты такие металлические шашлычницы, да, с решетками. То есть ты выходишь, к ней подходишь, это все бесплатно, жаришь шашлыки там.
Правило, их довольно сложно отмыть.
Да, песни под гитару среди русских, да, даже есть клубы любителей, клубы самодеятельной песни. Вот не так давно, не далее, как в прошлый выходной был такой полугодовой я не был там, правда, вот здесь в районе Филадельфии, там с палатками люди приезжали. Молодежь ездит на рок-концерты, вот, ну, не такие, как Вудсток был, а поменьше масштабом. Mm-hmm. Фестивали, да, в разной стране тоже, там, в поле где-нибудь, там, эти самые палатки, пьют, конечно, по-черному, там, наркотики это тоже есть, марихуанка.
Ну, не
это.
Без этого. Ну.
Да, и концерты с утра до ночи. Дети наши, я смотрю, выезжают иногда на такие всякие мероприятия, иногда ездят на лыжах, там, кататься где-нибудь, вот такое, ну. Несколько все по-другому. Напитки пьют, да. Пьют здесь достаточно много. Начиная, правда, с 21 года.
Употребляют, да. Только не водку. Mm-hmm. Водка у нас в основном как бы редко водка.
А у нас и водку тоже.
Ну, водку тоже. Не-не,
немецкая молодежь водку очень уважает.
Уважает, но все равно пиво. Как бы пиво это вот стабильно где-нибудь. Если куда-то выходишь, то без пива никак.
Не, пиво по-любому, да.
Да, пиво здесь тоже. Но здесь не пиво, к сожалению, мне не поднимается язык, если так можно сказать, назвать пивом, наверное, половину сортов. Просто какая-то желтая жидкость. Особенно самый популярный Bud Light здесь, который присутствует при всех спортивных мероприятиях и там в гостях. Берутся этими кейзами, в кейзе там по 12 бутылочек или по 24, но это не пиво. Нет, я не говорю, что нету пива хорошего.
Фостерс же у вас есть, да, австралийское?
Какое?
Фостерс.
Да нет, но импортное у нас есть какой хочешь. У меня вот в моем соседнем супермаркете, вот, который от меня меньше, чем в километре, там сортов 200 пива.
Бекс.
Ну, все. Бекс есть?
Да, ну, Бекс это не из лучших.
Я пью... Ну, конечно, Лев, я люблю Лев, вот в него бегаю каждый второй день. У меня просто же, ну, на соседней улице. Фабрика.
Завод.
Да. У меня патриотические чувства.
Я слушай, помню. Наташа, у них же филадельфийский, по-моему, Бекс, а не немецкий.
Нет, нет, у нас немецкий Бекс.
Немецкий. А у вас немецкий? А значит, бременский.
Значит, бременский,
да. Зелененькие такие наклеечки.
Да, да, да. Можешь выпить за наше здоровье как-нибудь.
Мне нравится больше Лев. Лев или Шимай бельгийская, или Лев бельгийская, да.
Шимай, да, но Шимай крепкая, да?
Ну, крепкая, да, да. А чего мы уже? Совсем?
Это трипл, да, или дупл, да?
Есть разные, да.
Ой, давайте еще вопрос 9 рассмотрим. Мне такой нравится.
Так, ну, по просьбам публики. Рассмотрим номер 9. Ты хочешь, чтобы мы вообще про тебя говорили или вообще?
Компания Парабола представляет.
Даник, давай мы обсудим, что делать неженатому эмигранту Наташе.
Ну, Наташа. Куда податься?
Да. Далее, ну давай, пару советов. Номер 9. Как вы думаете, неженатому эмигранту, жене, мужу лучше найти наших или местных? Наших это имеется в виду локальных?
Это имеется в виду русскоязычных, наверное.
А, или местных страны, куда приехал.
Или с родины привезти. Может быть и так.
Или негра. Все-таки. Или у вас нельзя так говорить?
Почему?
Можно, да.
В этом подкасте можно? По-русски.
В этом подкасте можно все.
Да. А на улицу не-не. Ну ладно. Наташа, сначала ты скажи тогда свое мнение, раз тебе этот вопрос интересен, у тебя наверняка есть мнение.
Мне сама постановка... Да, у меня есть мнение. Мне сама постановка вопроса так это порадовалась. Вам это, типа... Вася, люблю тебя до безумия, но не из местных ты, поэтому прощай.
А из наших.
А из наших, да.
Ну вот я просто не понимаю, вам что, по какому признаку-то этих спутников жизни выбираете?
Сейчас переехать, да?
Ты помнишь этот анекдот про обезьяну, когда умная направо, красивая налево?
Ого, а я мечусь.
А мне что, разорваться, что ли? Так и здесь. Наше налево, местное направо.
Я знаю другой анекдот про обезьяну. Когда этот мужик из Африки приезжает после 5-летней командировки, у него на плече обезьянка сидит. И у него друзья все спрашивают: ну что там Африка, как там вообще? Ну расскажи. Он говорит: нормально, все там, бананы, там вообще классно, кокосы. А как там бабы есть? Да, ладно, бабы, что бабы. И все, достают, ну а там все спрашивают, ну расскажи про баб. И в конце концов обезьянка не держит, говорит: ну, батька, ну расскажи уже про мамку.
<с <с Ну ладно. Так что ты хочешь? Ты недовольна вопросом, Наташа? Или ты хочешь совета?
Нет, давайте это. Я и то, и другое. Не разрываться же.
Да. Ну, я не знаю. Мне кажется, из того, что я вижу вокруг здесь, в Америке, лучше, конечно, со своими. Я вижу несчастливые браки, я вижу много разводов среди тех, кто женился на местных американцах.
Вот. Ага.
Мне кажется, здесь идет нестыковка культур серьезная. И, ну, наверняка у кого-то получается это пережить и как бы не обращать внимания, но я думаю, что в какой-то момент настает, когда люди понимают, что они просто разные совершенно. Я не говорю, что этого не происходит среди своих, конечно, происходит, но если среди своих, допустим, брать чисто так, скажем, логически, если есть, допустим, N проблем, которые могут привести к разводу любую семью, то если семья состоит из людей из разных стран, то у тебя будет N плюс X. Не меньше будет проблем. То есть, если тебе суждено было развестись из-за того, что у вас было N проблем, или появится N проблем с годами, то если вы из разных стран, то, скорее всего, у вас появится больше проблем, чем N.
Я считаю, что это как бы останется постоянным числом.
N?
Да. Ну, независимость.
Понимаешь, мне кажется, что когда люди вырастают в разных средах, у них есть разные наборы ценностей и понятий, что правильно, что неправильно. Опять же, мы не говорим, кто прав, кто не прав, но они... И, хотя, конечно, говорится как бы не суди, но люди не могут жить в одной квартире годами и не судить, допустим, тебя, Наташа, там, твой бойфренд, только потому, что он вырос совсем в чужой стране. Он все равно будет. Ну, у него была мама, ну, понимаешь? Это, он знает, какая женщина должна быть. А ты-то не такая.
Ну, это-то понятно. У каждого человека есть мама, и каждый человек, наверное, мужского пола сравнивает свою как бы избранницу с мамой. Я думаю, от этого никуда не уйдешь, неважно какой национальности, какого цвета кожи и так далее. То есть, как бы это...
Кроме того, есть еще родственники у каждой половины. И иногда это не фактор, а иногда родственники потихонечку, но подтачивают. Не все могут это выдержать. Не все могут сказать своим родственникам: это моя семья, и не лезь. Кстати, в Америке с этим как раз очень строго. То есть семья – это семья, и родители не имеют большого доступа к семье твоей. Это не так, насколько мне известно, в России. Не так было, по крайней мере. И родители часто пытаются объяснить, как надо, уже даже после женитьбы или замужества. А вот теперь представь себе, что ты, допустим, привыкла к тому, что твои родители, Наташа, имеют право рассказывать, как нужно жить в вашей семье. А, скажем, твой бойфренд, допустим, я не знаю, кто он, но, допустим, он немец. А у них так никогда не было принято. Да, он может виду не подаст, но он же будет закипать каждый раз, когда твоя мама будет ему давать советы.
Ценно.
Ну, я опять же...
Они друг друга не поймут.
Ну, вот о таких
вещах. Тут до Наташи дошло.
Да. Не-не, да, Наташа, не-не, у меня как бы мнение мое, оно не изменилось. Я считаю, как бы, вот у меня папа всегда говорил, главное, чтобы человек был хороший. То есть это как бы у нас основной критерий, по которому выбирается человек. Вот, и я считаю, для меня еще не гарантия того, что ты вырос в одной и той же культуре, это не гарантия того, что ваши отношения продлятся дольше или меньше, или как-то будут по-другому. Вот я еще как бы этой закономерности я не заметила.
Не, ну ты понимаешь, ты не можешь ее заметить. Такой статистики нет и быть не может.
Не, ну,
есть разводы в любой стране среди своих.
Это да.
Ну, а как это ты можешь оценить, этот человек развелся бы или нет, если бы он женился на человеке из другой страны?
Никак.
Никак. Это сослагательное наклонение, в истории этого не принимает.
Мы сейчас не доказали ни то, ни
то. Я согласен с Бутом. То есть я согласен, что есть какой-то фактор, который, допустим, увеличивает сложность. Потому что пока есть чувства, конечно, да, сильные, то все проще намного. Да, но если, например, разные менталитеты, разные бэкграунды, как у вас говорят, да, и эти чувства уже так, как сказать, ослабевают, но это естественный процесс всегда, то вот эти вот точки соприкосновения, их может казаться меньше, чем у человека, который в таком же бэкграунде, как ты. Хотя, опять же, например, если ты, например, из Советского Союза, бывшего, да, например, там вырос в какой-то профессорской семье, или в семье музыкантов, ну, неважно, да, в какой-то определенной среде, и то не факт, что, например, тот же бэкграунд у немки...
Пролетариата.
У немки, которая, допустим, да, выросла в похожей среде. Или, например, у русской, которая выросла совсем в другой среде, будет ближе. Может быть, немка кажется ближе по ментальности. Несмотря на то, что, да, что она выросла в другой стране. То есть тут, ну, все-таки надо смотреть в общем. Хотя, ну, шансы, конечно, на то, что человек, который там смотрел те же мультики и знает те же пословицы и так далее, как-то вот ближе по ментальности, тебе он, конечно, больше вероятность.
Я вам могу сказать даже не о себе, а о своих детях. Вот, они выросли здесь. Выросли здесь. Хотя, скажем, мы жили в таком городке все время, в основном, где не было русских, или почти не было русских. Ну, то есть, это не было какое-то русское комьюнити. С другой стороны, я вижу детей, которые выросли, скажем, в Бруклине, в Нью-Йорке, в таких местах, где много русскоязычных людей. Ну, может быть, не прямо уж на Брайтоне выросли, хотя это такое нарицательное слово здесь, но в таких русских районах. И вот я вижу, это просто совершенно два разных типа людей. Я говорю о детях одного возраста, проведших в этой стране, в Америке, одно и то же количество лет. Может быть, родившихся здесь, в русских семьях. Например, мои дети, я думаю, что у них очень маленький шанс, что они, у меня два сына, что один или другой женятся на русскоязычной девушке, воспитанной здесь, в русскоязычной компании. И один и второй себя более комфортно чувствуют в американских компаниях. Более того, они, к сожалению, в наших таких небольших городках здесь, где мы живем, они видят наглые и вызывающие отношения вот этих русскоязычных групп здешних. Опять, они не русские, которые русские из России, а русские, которые здесь родились и выросли. Так вот, наглое, вызывающее, деньги, когда, скажем, ученик старшего класса получает права, и папа ему покупает BMW, и он приезжает на паркинг-лот в школу каждый день, в 12 класс на такой машине, это вызывающее, я считаю. Когда они делают культ какой-то одежды, какой-то дизайнерской, это вызывающее. Когда они знают, что надо вечера проводить в клубах и в ресторанах, еще будучи в школе, это наглость, это не принято. Когда они красятся, эти девочки, так, что никак это не принято у американок, допустим. Вот эти все вещи, хотя, видите, одна и та же страна, казалось бы, одна и та же национальность, но выросли в других комьюнити. Я вижу отвержение, как и старший мой сын, и младший сын. Они даже не хотят в эти компании заходить.
Ну так смотри, Будан, ты вот сейчас вот как бы подтверждаешь ту же мою как бы теорию, что или теорию Даника, что вот главное как бы условия, в которых вырастаешь, а не страна и не язык.
Допустим, ну, языком, ну я тебе привел просто как бы более чистый эксперимент, когда даже люди одной национальности, но выросшие в разных комьюнити, даже в одной стране.
Но даже если конфликт. Они те же самые мультики смотрели в детстве или те же самые фильмы, они все равно совершенно разные люди, и общего языка у них как бы быть не может.
Ну, понимаешь, Наташа, мне кажется, ты хочешь сказать, что бывает по-разному и там, и там. Я согласен с этим. Но я тебе говорю в основном не то, что... Конечно, бывает. Бывают счастливые браки где угодно. Но...
Я только хотела сказать, что как бы от страны это не зависит. Это зависит от того, в каких условиях ты вырастаешь, это зависит от самого человека, это зависит, я не знаю, я думаю, личности должны быть похожи. Неважно, какой язык, как бы язык общий, если хочешь, ты найдешь его всегда. Если похожи как бы личности с похожей цели, допустим.
Это себя не смущает то, что твой бойфренд, когда ты поставишь пластинку ансамбля «Песняры», у него никаких чувств нет.
Ну, нет, у меня и самой никаких чувств нет, когда да и пластинки у меня нету. Но не в том дело, как бы у нас мы просто действительно похожи в определенных понятиях. Мы, допустим, очень европейско ориентированы, обои. Хотя, допустим, он тоже не немец по происхождению. Вот, а у меня знакомые есть, очень-очень хорошо вместе живут, обои выходцы из России, и очень Россия, российско-ориентированный или русско-ориентированный, и тоже прекрасно. Они смотрят дома только русское телевидение, они только говорят на русском. Они, ну вот, вот это вот
они, наверное, сказать. Любят Путина.
Я не знаю, кого они любят в свободное от работы время, но просто вот, вот это вот для меня намного важнее, чем язык, на котором я разговариваю. Вот это вот важно, вот это вот я ценю.
Не, ну согласись, что если у обоих партнеров один и тот же родной язык, это все-таки удобно, скажем так.
Я это, считаю, конечно, что это... Я считаю, подожди, Даник, я считаю, что это неудобно. Допустим, есть некоторые темы, на которых я на русском до сих пор не умею разговаривать.
Например?
Допустим, такой не личный пример, а, допустим, по работе я не могу разговаривать на русском, потому что я выучила здесь. Еще личный пример, допустим, я не могу разговаривать о чувствах, я не могу разговаривать о, по-моему, секс был дома запретная тема, половое воспитание, вот это вот все. Допустим, в семье у нас об этом не говорили. Вот это были темы, на которые я на русском разговаривала.
По-немецки тебе легче говорить об этом?
Да, в Германии это совершенно обычная тема, чувства, межличностные отношения, что как ты себя чувствуешь, что ты думаешь по этому поводу. Вот это вот, вот этот мир чувств на немецком, я на нем научилась разговаривать о нем, об этой теме, я научилась разговаривать только на немецком, поэтому по-русски у меня просто словарного запаса нет, я не знаю.
Не словарного запаса, у тебя может быть какой-то блок или запрет внутренний,
по-русски об этом говорить. Да, поэтому я не считаю, что как бы родной язык в этом случае является преимуществом.
Может быть и так.
Интересно.
Да, но вообще-то интересный довод. Я даже не знаю, что возразить сразу. Но я не сомневаюсь,
Зачем возражать?
Ну как бы, чтобы ради спора.
Помнишь, когда я звонил в
Тирот, и диспут завязался?
Хотя я говорю по-немецки, то есть, ну, спокойно, без особых сложностей. Я по-русски говорить люблю больше. Например, смотреть что-то, например, фильм или что-то, мне не важно, по-немецки, по-английски, по-русски, мне не важно. Но когда я говорю, мне приятнее всего говорить по-русски.
Даника, вот если тебе надо признаться в любви девушке, и она немка, у тебя были бы с этим проблемы или нет?
Нет, не было.
То есть все слова знают.
Если бы девушка была русская, у тебя были бы с этим проблемы?
Тоже не было бы. Не, ну в смысле, какая разница? То есть,
но для меня, допустим, есть разница.
Сказать «их либо дих»?
Да, сказать, допустим, что-нибудь приятное на немецком мне гораздо проще, чем сказать что-нибудь приятное на русском.
Вот это я чувствую,
а по-русски Наташа. Ты можешь какой-нибудь так сказать,
слушай,
да?
Слушай, Даня, ты обратил внимание, я теперь понял. Прошло полтора часа, ты хоть что-нибудь приятное слышала, Наташа?
Нет, я вообще никогда не слышал.
Может, нам вообще на немецкий перейти?
Так, давайте заканчивать.
Наташа почувствовала, что разговор принимает неприятный оборот.
И то правда, да. Значит, все, как здесь, знаете, в Нью-Йорк Stock Exchange есть биржа. Когда она очень падает сильно, тут есть определенное правило, когда она падает больше определенной суммы в течение дня, можно остановить торги.
Закрывать лавочку.
Поэтому я волей начальника биржи останавливаю запись этого подкаста, ибо я желаю Наташе счастья в личной жизни. Кого бы она ни выбрала. Хоть русского бойфренда, хоть немецкого, хоть лицо кавказской национальности даже.
Хоть двух.
Хоть двух. Даник, аккуратнее. Повтори, пожалуйста, Наташа.
Творческих узбеков желаю.
Наташа сказала о двух, если я не ослышался.
Мы не будем... Да ладно, число не важно.
Число не важно, если хотя бы один из них Даник.
Не, главное, чтобы человек был хороший, как мой папа всегда говорит. Вот.
Да.
Самое главное.
Ну, отлично. Слушай, хватит, да? Я думаю, мы обсудили достаточное количество тем. Надо и Ленику оставить парочку, правда, на закусочку.
Обязательно.
Поэтому мы перенесем
неожиданно. Это же новая работа, он сейчас вовсю пашет, он переехал в Лондон опять и вкалывает.
Так что для Лёника про армию.
Так что, в принципе, он сегодня отсутствовал очень даже оправданно, кстати, забыл об этом сказать.
Ну, значит, ему будет что рассказать на следующий раз, я думаю.
Обязательно.
Значит, так что мы решаем? На следующий раз мы переносим неотвеченные вопросы, а остальные вопросы должны быть на любую тему, на айтишную или не на айтишную?
Мы не будем это самое. Мне кажется, что надо мешать. Правильный микс – это самое главное.
Давай.
Значит, давайте пару айтишных, может, возьмем. мне все равно.
Давайте
мне,
смесь.
Мне все равно.
Давайте смесь. Какие, ребята, в общем, какие хотите вопросы, такие задавайте. Хотите на производственные, хотите на бытовые темы.
Вот, что Даник отберет, то и будет. Он это мой правда. Вопрос про политику хорошо так выкинул.
Да? А что политика?
Ну, скучно. Даник не любит политику. Ну, это я такая политика ориентированная.
Политизированная.
Вот. Политизированная, вот. Ужас-ужас, так что. Так что про политику это ко мне.
Да, про политику. Наташа, все остальное это к нам. Ну все, ребята, извините, что нашумели. Надеемся, что вам было не очень скучно нас слушать сегодня. В этот дождливый американский день. У вас, кстати, как, ребята?
Да, у нас то же самое. Дождливый вечер.
Не говори. Что будем делать?
Пойти мокрый выпить, холодно. Может,
выпить винишко, пивко. Что ли?
Да, или пивка.
Глинтвейн очень рекомендую.
Ты думаешь, поможет?
Обязательно поможет. Ну, все зависит от количества.
Этим мы и займемся. С вами были Даник, Будам и Наташа. В несколько облегченном составе, ну, я думаю, мы справились с поставленной задачей. Пока, ребята, будьте здоровы.
Бай-бай. Bye now.